Генерация 29. Подкаст о психоанализе, клинических случаях, моих друзьях, моих одногруппниках и одногруппницах, которые сегодня у меня в гостях, и о том всем, что мне интересно и интересно моим гостям. Сегодня мы будем говорить на самом деле о сексуальности, но это секрет, поэтому, пожалуйста, подождите, никому не рассказывайте. Наша тема называется «Психоаналитик, проститутка и водитель такси». У меня в гостях Элина Евланова, практикующий психоаналитик, кандидат психологических наук. Привет, Элина.
Здравствуй, Вадим. Спасибо большое, что пригласил. Еще раз пригласил, да, и надеюсь, что еще не один раз мы встретимся. И очень классная тема, которую ты заявил сегодня. Ну, мне интересно, почему тебе захотелось вот эту тему выбрать?
Ты знаешь, я подумал, а люди же любят всякие вещества, там алкоголь, там спиртосодержащие, там всяческие еще, я в них не разбираюсь просто. А еще они любят секс, и это все классно. Но ты знаешь, самое интересное, что они, они любят прежде всего говорить, и это больше. Потому что если бы они любили больше секс или вещества, они бы этим занимались больше намного, чем говорили. Но мы постоянно говорим, без конца. И эти люди, которые психоаналитики, которым говорить нельзя в кабинете, много. Вот. И эти проститутки любого характера, они ведь разные бывают. И водители такси, они все любят говорить. Вот такая тема. Но, может быть, у тебя свои ассоциации какие-то?
Да. Вот сразу подхвачу твою мысль по поводу того, что говорить. Ну, это очень здорово все-таки в какие-то моменты много говорить, потому что осень замечательная, совершенно золотая, которая начинается в эти дни буквально. Так уже все изменилось за окном. И именно осень — это, мне кажется, такая пора, которая и располагает к разговорам.
Ой, если бы еще камин был здесь в студии.
Ну, мы можем об этом пофантазировать, да, как минимум.
Уже он появился, пока мы подумали.
То есть это здорово, что есть такие моменты, когда мы можем говорить. И вот для меня вот эти три фигуры, которые ты обозначил, психоаналитик, проститутка и таксист, безусловно, они связаны с разговором. Но они связаны с очень особым эффектом от разговора.
Да, еще они все получают деньги.
А еще психоаналитик закрывается со своим клиентом. У него есть клиент. Некоторые это модно, как мы с тобой после наших французских магистратур называем пациентами.
Пациент.
Но далеко не каждый, кто приходит в кабинет, согласен. Согласен называться пациентом
быть.
Да, на клиента согласны гораздо большее количество наших, так сказать,
посетителей.
Анализантов, посетителей, да. Вот. И когда закрывается, всегда случается такой момент. Вот я открою, наверное, секрет. Может быть, у любого начинающего психоаналитика в какой-то момент возникает ассоциация собственной профессии с профессией проститутки. Есть кушетка,
да,
куда ложится клиент, есть твое умение, которое ты должен применить или должна, есть час, за который тебе платят, и есть закрытая дверь.
Да.
И я помню, когда впервые мы смогли об этом говорить на одной из супервизионных групп, это вызвало в группе целый шквал эмоций. От восторга до ужаса, до попадания в жесткий стыд такой. То есть это есть на самом деле.
То есть мы успешно уловили волну.
Это сейчас о чем?
Волну этой темы.
Волну темы, да. Безусловно.
То есть мы какие-то серферы.
Угу. По волнам. Ну, окей, пусть будет так, здорово. Попутного нам ветра тогда.
Да.
Что касается еще одного момента. Ты говоришь о том, что все представители этих всех трех профессий любят говорить, но ведь очень часто, во всяком случае, бытуют такие мифы, они распространены и в литературе, начиная от Куприна и заканчивая современными и фильмами, и всевозможными интерпретациями профессии проститутки, это то, что многие клиенты приходят туда поговорить.
Я вот об этом тоже слышал.
И таксисту тоже порой, вернее так, порой везет с таксистом, и он оказывается слушателем для кого-то, а не тем. Помнишь, был герой в «Братья» и «Брат 2», по-моему, Бодрова, вот эти культовые фильмы 90-х нулевых, и там был таксист московский и таксист нью-йоркский, по-моему, которые были абсолютно похожи, они ворчали, были во всем разбирались, всех ненавидели вокруг. В общем-то, были такие близнецы-братья. Ну, я очень часто пользуюсь такси, и я скажу честно, мне везет с таксистами гораздо больше, чем...
С пациентами?
Чем мне везет.
Я пошутил. И что, они любят говорить или слушать? Обычно таксист спрашивает, вы кто? Я врач. Ой, скажите, а у меня вот болит колено. Или... Человек говорит, а вы вот таксист, а какую машину мне, какая более экономичная? И с этого начинается.
Я уже как человек все-таки немножко опытный, мне уже прошел тот момент такого младенческого нарциссизма, когда я всем на каждом углу рассказывала, что я психоаналитик, что я психолог, и сразу немедленно получала кучу вопросов. Но я обычно молчу. Хотя есть дорогие наши сети, когда ко мне есть моменты, когда, по-видимому, как-то так программа срабатывает, что идет где-то на мой сайт отсылка, что ли, но ко мне приезжали не один раз таксисты, которые спрашивали: «О, Элина, психологиня?» Я говорю: «Так, психологиня».
Да, они подивились же все.
Я говорю: «А что, мы с вами да еще зустречались?» «Нет, это так выдае поиск». Ну, просто программа, да, такси по интернету. Ты знаешь... Мне вспомнился один таксист, о котором я не рассказать просто не могу, потому что это просто великолепное было тогда такое событие в моей жизни. Он забирал меня из-под здания института, в котором я работала. Это институт, где и консультационный центр, и где обучают психоанализу. И, по-видимому, он уже знал, что там находится.
Что
он
там делают с людьми.
И он, не по-видимому, это было точно, потому что он мне рассказывал, что кто-то его вез, и, по-видимому, кто-то из очень юных начинающих психоаналитиков попытался рассказать ему об Эдипе. И вот был какой-то момент... Пока я настраивалась на такое участливое молчание, чтобы спокойно доехать,
так.
Он бросил руль,
ой,
обернулся ко мне, а это был очень крупный мужчина из Грузии родом, я не помню уже откуда, он потом не один раз меня подвозил, даже делал скидки и все уже рассказывал, да рассказывал. Вот, и он очень здорово говорит: что говорил ваш Фрейд, что это же каким идиотом надо быть, чтобы такое сказать, что я хотел свою Да, вот. И я, да, конечно, мысленно передала привет коллеге начинающей, которая так глубоко, быстро и глубоко погрузила его в мир психоанализа.
Проанализировала за поездку.
Да.
Ой, ну, я не могу комментировать, я хочу смеяться и смеяться.
Ну, вот видишь, оказывается, таксисты связаны с психоанализом гораздо ближе, чем мы думали.
Да.
Чем могли бы подумать. Ты знаешь, я бы добавила в этот список...
Кого?
Попутчика. Вот для меня это классическое купе, где встречаются люди. И в надежде на то, что они больше никогда не встретятся, хотя, конечно, прощаясь, говорят, до встречи, и, возможно, даже обмениваются там телефонами, имейлами и всем остальным, но, тем не менее, вот эти ночные разговоры или вагонные споры,
да,
как у Макаревича, помнишь, то есть это всегда особый вид тоже разговора, это разговор особого вида, который я бы поставила в один ряд вот с... предыдущими нашими
с нашей
героями.
Тематикой.
Да.
Ну, вообще, да, конечно. Это вот попытка рассказать что-то, послушать. И обычно кто-то занимает место аналитика. Условно, закавыченного аналитика, конечно же. Ну, а кто-то болтает без умолку.
Угу. Ну, вот ты сейчас здорово сказал. Наверное, можно вот здесь все-таки, когда мы нашли такие общие какие-то черты, попытаться прописать различия, которые все-таки, да, и обозначают вот это место аналитика, и которое может занять любой человек из реальности не кабинетной, но случайно. А мы все-таки этому очень долго учимся.
Да, и это трудная учеба и работа. И давай попробуем. Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Сегодня у меня в гостях Элина Евланова, практикующий психоаналитик, кандидат психологических наук. И мы говорим сегодня о психоанализе, проституции и извозе на такси. Хотя на самом деле все это о другом. Ну что, давай продолжим.
Давай. Итак, вместо психоаналитика.
Да, что же это такое? Это просто кто первый халат одел?
Ну, иногда как да. Шутят. Иногда да, давай будем честными. Иногда да, так случается.
Да.
Да, и этому есть уже более 100 лет замечательное классическое название «Дикий психоанализ».
Дикий психоанализ.
Да, и когда я вижу ролики наших с тобой одногруппников и одногруппниц некоторых, я мысленно аплодирую харизме и
смелости.
Да, и смелости, и пытаюсь удержаться от постановки диагноза, а временами думаю, а вот когда учились, этого было незаметно.
Вроде бы все нормально.
Это было не так заметно, да. Да.
Ну, я хочу еще сказать, в метро я периодически езжу, не часто, но мне нравится поближе к людям быть. И вообще интересно побыть там. Так вот, например, реклама на стене. Потомственная гадалка Светлана. Психоаналитик.
О, это шикарная вещь.
Представляешь?
Это шикарно, да. Дорого-богато, знаешь, я так не умею.
Да.
Я так не умею. Тут можно только поаплодировать, да. А в тяжелые моменты, наверное, и позавидовать, что кому-то так дано.
Да. Ну, давай тогда, смотри, я хотел бы вместо аналитика, да?
Да.
Вот работа Платона, софист, где он очень подробно указывает, как нужно расспрашивать человека. И там не нужно давать никаких интерпретаций и никаких пояснений, только расспрашивать, прояснять.
Вот.
Может быть, это уже что-то такое, какая-то предтеча была.
Безусловно, предтеча, но это полный провал в кабинете. Я могу сказать это по собственному опыту.
Да.
Вот когда психоаналитик годами не дает интерпретации,
да.
А ты лежишь и ассоциируешь, а связи как не было, так и нет, символа в нужном месте как не было, так и не появляется – растет тревога, и Лакан нам говорил, что эта тревога, нужно всегда смотреть, что может быть такая тревога, которая может пациент не выдержать. И это тогда то, что мы говорим, психотическим эпизодом у нормального крепкого невротика.
Да.
Просто от того, что количество непонимания захлестывает и становится просто невыносимым.
Невозможным для
невозможным.
Его жизни. Да.
Нет, психоаналитик – это все-таки момент интерпретации. Очень много всего, но это момент, который их мало. Это очень редкий момент. Помнишь, нам Серж Лесурж, по-моему, на психопатологии взрослых, на каком-то из курсов, он нам сказал очень классную фразу, что чистый психоанализ может составлять несколько минут за годы лежания на кушетке. Да, и мы тогда еще вот все разбирались с тем, что это такое. То есть чистый психоанализ – это не просто интервенция, вопросы, да, там, или направление. Это, во-первых, четко выбранное направление вопросов и интервенций, прояснений всевозможных. А во-вторых, это обязательный момент появления символа. Это обязательный момент интерпретации.
Да. Очень хочу рассказать сон своей пациентке, но для записи нельзя. Ай-яй-яй. Ладно.
Хорошо, мы с тобой потом на какую-то интервизию можем провести.
Можем, да. Ну, хорошо, место аналитика – это тот, кто интерпретирует, тот, кто слушает, тот, кто проясняет, тот, кто на самом деле может поддержать. А Фрейд даже говорит, иногда нужно быть учителем для пациента. Но ненадолго.
Да. Я согласна с этим достаточно спорным утверждением. Да, вот я люблю вспоминать своих учителей. Я действительно очень горжусь наших с тобой учителей общих.
Да.
И мы когда-то были у Сержо Бенвенуто, еще у одного замечательного психоаналитика итальянского на супервизии. И он очень четко и откровенно придерживается той точки зрения, что пациент не обязан знать, что такое психоанализ,
совершенно
что
верно.
С ним происходит, но какие-то моменты мы обязаны ему объяснить для того, чтобы не получилось так, как с тем таксистом, о котором я рассказывала в начале передачи. Просто скажет, вы придурок, и будет прав, да, в наш адрес. Скажет, вы сумасшедший, да, снимите халат, отдайте халат мне, вам самому надо лечиться, да, и встанет и уйдет.
Да, да.
И будет абсолютно прав.
Конечно, да. Нужно действительно что-то рассказывать, и нельзя закрываться, мне кажется, от пациентов, когда они что-то спрашивают важное о их жизни или о том, что происходит в кабинете, к примеру.
Слушай, я сейчас, по-моему, собираюсь вспомнить всех поименно, но еще один наш замечательный психоаналитик, уже немецкий, Херст Кехель, которого ты, да, покойный уже, к сожалению,
ныне, небесное.
Да. Он говорил, он приводил результаты своих исследований, многолетних исследований, 20-летних, да, по-моему, о том, что наибольший эффект, по мнению пациентов, оказывают вне зависимости от школы выбранной, да, психоаналитики, да, те, которые эмпатичные, те, которые создают безопасное пространство, и это в этом пространстве пациент чувствует себя услышанным.
Услышанным.
Да.
Угу. То, что тогда, я сейчас пошучу, конечно, жестко, и ты понимаешь, что это неправда, но тогда что, нам нужно говорить? Я понимаю ваши страдания.
Ну, в какой-то момент можно, нужно и так сказать, почему нет.
Нужно, да.
Но ведь на самом деле, когда мы что-то говорим, в большинстве случаев это касается уровня сознания. Что-то узнает, да, о нас, да, например, о том, что мы слышим,
да,
пациент, но это не приносит ему облегчения, это не касается структур бессознательного, уровня бессознательного, а вот какая-то ерунда, ты ведь по себе же наверняка не один раз это проходил, и я имею в виду, призываю тебя сейчас, взываю к тебе как к пациенту, да, когда,
да,
еще вот...
ерунда,
как,
но это было просто...
Чувствуется
просто...
облегчение и выхлоп энергии такой...
Да.
Ты потом не можешь вспомнить, что тебе сказал аналитик.
Да.
Но эффект поразительный.
Мимоходом.
Да.
Это правда.
И это именно то, что работает на уровне бессознательного. Да.
Ну что, место как-то определили, по-моему, чуть-чуть. Это, да, то, что на уровне бессознательного. И это тот, кто первый одел халат. Но мы шутим, конечно, это вовсе не так. Приходится много и долго учиться.
Да. И это тот, кому... Нельзя много говорить. Тот, кому надо выслушать клиента, тот, который с клиентом закрывается, и тот, который на какое-то время является попутчиком. Ты вспомни, кстати, что Лакан говорил о психоанализе. Он говорит, что он против того, что я сделал психоанализ или провел психоанализ.
Да.
Я сопроводил.
О, как интересно.
Да,
я не слышала этого.
Да, ой, что-то это. Он говорит, да, это четко фраза Лакана. Я сопровождаю пациента в его анализе. Чем не перевозчик?
Да, да. Харон? Ой, не знаю.
Символически, ну, вообще, однозначно.
Таксист такой же, да.
Однозначно перевозчик, да, с тем, чтобы мы и могли говорить и о смерти собственной.
Да.
Конечно.
Очень интересно. Я не знал этой фразы. Это прекрасная фраза. Вот. И, конечно же, мы пытаемся, но мы хотим говорить, поэтому у нас подкаст психоаналитиков. Потому что в кабинете мы так не можем.
Не можем, да. Одинокая профессия, это надо признать. И профессия, когда хочется высказаться, а нельзя высказаться. Даже то, что накипело, ты можешь рассказать только своему супервизору, и то это в очень ограниченной форме.
Сейчас есть новое слово, очень мне понравилось. Пелевин его изобрел.
Ага.
Кукухотерапевт.
Кукуха-терапевт, да, кукуха. А, кстати, почему кукушка? Вот интересно, почему кукушка...
вылетает.
Как символ, потому что вылетает, да. Но нет, ну вообще кукушка – это вот тебе куку, вот как сумасшествие, да, вот интересно, я не встречала. Понятно, почему там чердак как символ дома? Понятно, почему там крыша поехала, да?
Да,
это вот, это понятно, такие моменты, которые... А вот кукушка, да...
Она же вылетает, вылетела.
Вылетела.
Вылетело, и часы больше не работают,
часы
правильно.
Часы не работают. Угу. Ну да, наверное, с поломкой. Ну, надо еще подумать. Кстати, это можно вписать в одну из тем, пофантазировать на тему, почему человек так ко времени привязан.
О, да.
кукушка вылетает. Кукушка – это если мы говорим о кукушке в часах.
Да.
А если мы говорим о кукушке птичке, то это та, которая выталкивает из гнезда птенцов.
Да.
И обрекает их на смерть.
Угу.
Не знаю, какие-то у нас такие ассоциации ушли уже в зимние.
Это уже не ассоциации, это факты.
Это факты, да, хотя это факты, конечно.
Вот, и это факты жуткие, жесткие, но да, тем не
кукушка,
менее.
Но хотя кукушка бывает и хорошей матерью. В этом случае она подбрасывает своих птенцов
другим птицам.
Другим птицам, и тогда у них есть шанс, да, остаться кукушонком и вырасти.
Да.
Слушайте, это очень классная вещь, да, слушай, как символ сепарации. Но почему кукушка поехала? Я не знаю.
Да. Ну, ладно. Может, просто уже больше не ку-ку.
Нет, ты знаешь, я позволю себе такой момент. Не знаю, это пусть это будет ложная этимология, но это будет моя фантазия на тему, что безумие, оно там, где сепарация невозможна.
Похоже на то, да.
Вот так, когда подбрасывает, отдает, даже смерти, когда кукушка отдает своих птенцов, она все равно их отделяет от себя.
Да.
А в психозе мы находим
слияние. Полнейшее, да. Угу. Полнейшее. Ну, а давай тогда теперь все-таки к проституции.
Давай!
У Лиотара хорошая книжка, знаешь, это у него есть книжка там «Либидинальная экономика», но у нее есть длинное какое-то название, там что-то «Марксизм, проституция и либидинальная экономика». Очень такая вполне себе интересная книга. Ну, я хотел бы о чем сказать? Все-таки о истории. Ну, я не очень в этой теме разбираюсь. Ну, так не повезло, может быть, как-то мне не сложилось.
Еще все впереди, погоди.
Да, вот. Но мы понимаем, да, что институты проституции. Это гетеры, это японские...
Гейши.
Гейши, да. И они что, они образованные, они интеллектуальные, они складывают стихи на ходу, чего нам с тобой далеко никак. И к ним приходят поговорить, и, может быть, они проведут с кем-то ночь, если захотят. Но к ним приходят говорить тоже.
Безусловно.
Еще и платят много.
Я скажу больше. Вот если мы говорим о гетерах, да, это так же, как и о гейшах, это со времен Таиса Афинской, да, так культовая фигура.
Литературной такая, Таис, да.
Литературной, ефремовской, да, Таис Афинской. В общем-то, мы знаем о том, что это были женщины, которые были невероятно образованы для своего времени, потому что образование получали все-таки только мужчины в большинстве своем. И они были допущены в силу своего ума и образованности к столу мужчин, к обществу мужчин, чтобы с ними их развлечь, с ними советовался. Ну вот, по легендам, Александр Македонский набирался силы духа.
В обществе гетер?
В обществе гетер.
Интересная ему скидка была.
Я думаю, что он не мелочился. Да, те, кто кому была скидка, те просто обозом шли в конце войска.
Генерация 29. Сегодня говорим о проституции, психоанализе и такси. О такси уже поговорили, о психоанализе тоже, продолжаем о проституции. В студии у меня Евланова Элина, практикующий психоаналитик, кандидат психологических наук. Ну что, тема, конечно, интересная. Жалко, что у меня мало практических занятий, точнее, нисколько вообще. Вот, поэтому только можно теоретизировать. Я думаю, что у тебя примерно то же самое.
Да. Знаешь, что мне пришло в голову? Что в Украине проститутка и психоаналитик имеют еще одно очень важное общее, такое абсолютно на уровне символической, законодательную общую черту.
Какую?
Этих профессий нет в кадастре профессий.
О.
Да, кстати, астрологов, по-моему, при Юлии Тимошенко внесли в кадастр. Когда-то я такое слышала, не знаю, может быть, это неправда, но то, что психоаналитика как профессии у нас нет, это точно, и проститутка тоже нету.
Ну, это точно, да.
Угу.
Но они есть. И те, и те.
Да, смешные вещи.
Да. Ну... Все-таки вернемся к этому древнему и современным гейшам. Они, я думаю, есть до сих пор. Хотя, наверное, есть разные варианты. Вот. что же такое говорить, почему люди получают удовольствие от говорения, причем не со всеми. Я не могу получить удовольствие от говорения, допустим, с кем-то, с кем я мало знаком, или с кем-то, кто не хочет со мной говорить. А мы пытаемся искать это удовольствие. И эти все три профессии, о которых мы сегодня заговорили, да, это извоз в каком-то смысле символическом, переезд от одного состояния к другому, от невозможного состояния у психоаналитика к какому-то, как там Фрейд говорил, достаточно терпимому, вот, от невозможного состояния, когда я не могу пройти физически, но я слушаю таксиста обязательно, или он слушает меня, ну и от невозможного состояния любви.
Ну, я думаю, что я тут не открою тебе чего-то нового, если я скажу, что наша любовь к говорению — это есть сублимация нашего самого первого способа любить, то есть сосать материнскую грудь.
Использовать рот.
Использовать рот, сосать палец. Ну, то есть, в принципе, младенец же познает мир ртом, да, первые нервные окончания, которые могут удержать, которые могут ослабить, которые могут, да, там, выплюнуть или проглотить. То есть это все связано с пищей, это все связано с первой нашей деятельностью жизненной. И, ну, и с эмоцией, конечно, которая ее украшает. Поэтому, ну, слава богу, что мы можем говорить, иначе мы могли бы только курить, бухать или что-нибудь еще делать. Напрямую удовлетворяться.
Постепенно превращать. Кушать, да.
Кушать непрерывно, да.
Вот. Ну что, говорить мы можем здорово и долго здесь, вот. Но наше время на сегодня заканчивается. Будем заканчивать и оставим себя с нехваткой. Не слушатели, слушатели, ну, я думаю, наслушаются нас еще, а себя. Давай поговорим в следующий раз.
Спасибо большое, обязательно.
Спасибо, Элина. Это был подкаст «Генерация 29». Всего хорошего, до свидания.